У эфіры радыё «Свабода» ў пражскай студыі вас вітае Ганна Соусь. Сёння ў праграме. Наше асноўнае патрабаванне неадкладна вызваліць затрыманых і спыніць гвалт супраць пратэстоўцаў, заявіў у інтэрв'ю «Свабодзе» намеснік дзяржсакратара ЗША Стывен Біган. У Беларусі больш не дзейнічае заканадаўства. Інтэрв'ю з Паўлам Латушкам. Атамныя станцыі не запускаюць падчас рэвалюцыі. Эколагі патрабуюць прыпыніць пуск Астравецкай АЭС. Ці прыйдуць у Беларусь пуцінскія сілавікі? Аналітыка «Свабоды». А зараз выпуск навінаў, што адбываецца ў Беларусі на 25-й дзень пратэстаў супраць фальсіфікацыі прэзідэнцкіх выбараў. ЗША і еўрапейскія партнеры разам разгледзяць пытанне аб увядзенні мэтавых санкцый супраць усіх, хто мае дачыненне да парушэння правоў чалавека ў Беларусі, заявіў дзяржсакратар ЗША Майк Пампео. Ён таксама заклікаў улады Беларусі дазволіць вярнуцца ў краіну кіраўніку беларускіх каталікоў Тадэвушу Кандрусевічу. Урад Літвы прыняў план падтрымкі народу Беларусі, які ўключае падтрымку беларусаў, што пацярпелі ад рэпрэсій за пратэсты супраць рэжыму. 2 верасня ў Маскву выправіўся кіраўнік МЗС Беларусі Владзімір Макей. У размове з Сергеем Лавровым ён заявіў, што ўлады краіны не дазволілі рэалізаваць украінскі сцэнар каляровай рэвалюцыі звонку. 3 верасня ў Менску чакаюць расійскага прэм'ера Мішусціна. 4 верасня курс на Маскву возьме міністр абароны Беларусі Віктор Хрэнін. Больш за 1100 работнікаў беларускай чыгункі патрабуюць адстаўкі Лукашэнкі і новых выбараў. 853 супрацоўнікі горадзенскага мясакамбінату патрабуюць новых выбараў спыніць гвалт і пакараць вінаватых у гвалце і фальсіфікацыях. Больш за 1000 работнікаў мазырскага МПЗ выступаюць за адстаўку Лукашэнкі і Ярмошынай, за новыя выбары асуджаюць гвалт. Калектыў ліцэя БДУ асудзіў эскаляцыю гвалту на вуліцах Беларусі апошнія тыдні. Паводле МУС у Менску 1 верасня былі затрыманыя 95 чалавек. Асноўным студэнты. Сёння над імі праходзяць суды. Лонданскую фондавую біржу заклікалі выключыць з абароту беларускія аблігацыі на 1 мільярд фунтаў стерлінгаў. Сябра прэзідыуму каардынацыйнай рады Павел Латушка выехаў у Польшчу на форум у крыніцы Гурскай. Ён сустрэнецца з уладамі Польшчы і Літвы. У Жыткавічах суд аштрафаваў на 135 рублёў за ўдзел у ланцугу салідарнасці педыятара Ірыну Цішковскую, якая 35 гадоў лечыць жыткавіцкіх дзяцей у раённай паліклініцы. У эфіры «Радыё Свабода» ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Намеснік дзяржсакратара ЗША Стівен Біган заклікаў вызваліць несправядліва затрыманых і спыніць гвалт у Беларусі, абмеркаваў ролю Расіі і ЗША ў вырашэнні супрацьстаяння і выказаў захапленне мужнасцю беларусаў у эксклюзіўным інтэрв'ю беларускай службе «Радыё Свабода», якое вёў Аляксандр Лукашук. Стывен Біган тыдзень таму быў з паездкай у рэгіёне, выступаў у Вені, ОБСЕ заклікаў неадкладна спыніць гвалт супраць беларускага народу і вызваліць несправядліва затрыманых, у тым ліку амерыканскага грамадзяніна Віталя Шклярава. І вось як Стівен Біган адказаў на пытанне дырэктара беларускай службы «Радыё Свабода» Аляксандра Лукашука, як ён ацэньвае падзеі, якія адбыліся ў Беларусі з таго часу. Ці ён бачыць прагрэс?
And we are contemplating additional steps that may be necessary to press the Belarusian government to take the steps necessary not only
Мы не бачым ніякага прагрэсу, і мы абдумываем дадатковыя меры, неабходныя для ціску на ўлады Беларусі, каб былі зробленыя крокі, якіх патрабуе не толькі ўласная канстытуцыя, звычайная годнасць і справядлівасць, але і абавязанні ўраду Беларусі паводле статута АБСЕ і ўсеагульнай дэкларацыі правоў чалавека ААН. Урад Беларусі мае пэўныя абавязанні, якіх ён не выконвае, і міжнародная супольнасць будзе надалей настойваць на іх выкананні. Я хочу повторить. Наше основное потребование – неоткладно вызволить несправедливо затриманных, у тем лику Виталя Шклярова, якого тримают у неволи без усиляких законных подставов, а так само спинить гвалт супраць протестовцев, який мы назираем. Махчима не так драматично, как одразу после выборов, але апошними днями мы бачим его и знов. Прогресс недостатковый, и мы обмярковываем додатковые меры тиску, мы працуем над этим.
У апошнія гады Злучаныя Штаты намагаліся аказаць падтрымку беларускай незалежнасці, санкцыі былі прыпынены, высокапастаўленыя амерыканскія дыпламаты наведвалі Менск. З ініцыятывы дзяржсакратара Майка Пампео Беларусь пачала закупляць амерыканскую нафту. Гледзячы назад, ці не была гэтая палітыка улагоджвання адносінаў памылковай, ці па-ранейшаму Злучаныя Штаты бачаць у Аляксандру Лукашэнку партнера ў абароне суверэнітэту Беларусі. Вось як на пытанне Аляксандра Лукашука адказаў намеснік дзяржсакратара ЗША Стівен Біган.
The United States has never sought to have conflict or tension with Belarus over the 29
years. ЗША ніколі не хотели конфликту ці напружанасці у адносинах с Беларусью. На працягу 29 гадоў беларускай незалежнасці ад яе першых дзён, уключна з высілкамі розных амерыканскіх адміністрацый і маімі асабістымі ў 90-е, ЗША дамагаліся канструктыўных стасункаў з Беларусю. ЗША ніколі не разглядалі Беларусь як поле спаборніцтва паміж Захадам і Усходам, і мы не разглядаем яе такім чынам цяпер. Вядома, мы і нашы еўрапейскія партнеры ў краінах Балтыі, як і Расія, спрабавалі ўцягнуць кіраўніцтва Беларусі ў размову, якая б прывяла да больш стабільнай і, праўду кажучы, больш справядлівай сітуацыі ў Беларусі. Гэтыя намаганні на сённяшні дзень не мелі поспеху. Але, Александр, я хачу падкрэсліць, што ўрад Злучаных Штатаў не імкнецца вызначыць, хто будзе прэзідэнтам Беларусі. Гэта, пэўна, не нам вырашаць, гэта не наша роля. І мы усялякім чынам імкнемся не ператвараць гэта ў спрэчку пра асобаў. Для нас асноўны фактар, які мы падтрымліваем, гэта права народу Беларусі вызначаць сваю ўладу праз свабодныя і справядлівыя выбары з незалежным назіраннем. Я заклікаю ўсіх і кожнага прачытаць усе 146 артыкулаў Канстытуцыі Беларусі, якія падрабязна і ясна выкладаюць правы і паўнамоцтвы народу Беларусі, што былі яўна парушаныя ўладамі 9 жніўня.
Гэта быў намеснік дзяржсакратара ЗША Стівен Біган. Цалкам інтэрв'ю з ім чытайце на сайце Свабоды. Вы ў эфіры Радыё Свабода, тут Ганна Соусь. Атамныя станцыі асабліва небяспечныя аб'екты, якія не запускаюць падчас рэвалюцыі палітычных крызісаў. Беларускія экалогі і зялёныя патрабуюць прыпыніць пуск астравецкай АЭС. Каардынатарка беларускай антыядзернай кампаніі Таццяна Новікава тлумачыць катастрафічныя наступствы пуску атамнай станцыі ў крызіснай сітуацыі.
Дзве недзелі таму назад мы хадзілі ў Госатамнадзор. Я і мая калега, которая также наблюдатель, она член Совета общественного объединения ЭКОДОМ Ирина Сухи. Мы ходили в Госатомнадзор и задавали этот вопрос специалистам Госатомнадзора. Считают ли они, что это безопасно или небезопасно, да, в ситуации, которую мы наблюдаем сейчас. Это протесты, это задержание, это присутствие внутренних войск, армии в городе. Считают ли они, что есть угроза безопасности в этом случае, есть какие-то повышенные риски. Внятного какого-то ответа, да или нет, мы не получили. То есть, скорее, мы услышали удивление, что, а что, какая связь. То есть, вот у нас есть радио, мы можем по этому радио через громкоговорительную установку вещать в радиусе 4 километра или 5, и вот этого достаточно. Но я хотела бы сказать, что атомные станции, в принципе, небезопасные объекты, да, и ни на одной АЭС не исключается аварии. Сегодня современные данные, вот, например, данные австрийского института. Есть такой институт FlexRisk, это государственные институты, это не какая-то частная компания, это Академия наук, это ученые, они посчитали радиус воздействия атомной электростанции в случае запроектной аварии. Вот такой, как Островецкой, в том числе Островецкой. Это тысячи километров, это не 4 километра. И поэтому эвакуация может понадобиться в 30-километровой зоне. Исключение продуктов питания, в частности молочных, да, может понадобиться в радиусе там, километров 100-200 от эпицентра аварии.
И все вот войскоуцы говорим... теперь на протестах, так? Все занятые фактически силы Беларуси, войсковые, милицейские, занятые тем, что находятся там, где могут быть протесты.
У государства в силу того, что оно отвечает за ликвидацию вот этих последствий, у МЧС у них просто не будет ресурсов, если что-то произойдет. У них не будет ресурсов ни на оповещение мирного населения, да, людей, которые живут в радиусе, ни на то, чтобы кого-то эвакуировать, ни на то, чтобы ликвидировать или минимизировать эти последствия аварии. Да. А во время пуска риск аварии, в том числе запроектной, он значительно возрастает. Если мы говорим про белорусскую АЭС, то эти риски возрастают уже потому или усугубляются уже потому, как принимались решения, как эта атомная станция строилась, с какими нарушениями и с проблемами. Поэтому здесь нужно говорить о том, что это более чем опасно, и почему об этом нужно говорить сейчас. Если позволите, я скажу, почему сейчас. Потому что очень многие думают, что давайте сначала мы поменяем власть, а потом поменяем принятые ею решения. Но если атомная электростанция будет к этому времени запущена, аварии уже может произойти. Мы не знаем, как быстро власть уйдет, и уйдет ли она вообще сама по себе, да, или там под нашим давлением, или что-то иное вынудит ее каким-то образом отступить. Мы не знаем, когда это произойдет. Но пуск идет вот уже сейчас.
Можете патлумачыць, что значит, идзе пуск? Які гэта працэс? Наколькі ён працяглы?
Калі канчатковы пуск будзе? Протяжённый. Это не одна, не один день. Это не просто кнопка пуск, когда реактор запускается. В белорусском случае есть сложность одна, есть один нюанс, которого, ну, нет, наверное, нигде. Белорусская сторона дублировала российское законодательство во всем, что касается атомной безопасности, да? Ну, им так проще, один язык, зачем что-то придумывать, если можно взять чужой закон и его имплементировать, да? Тем более Росатом строит атомную электростанцию. Но что они сделали? Незадолго до выборов, а именно 30 июля, они этот закон, который вот калька с российского, взяли и поменяли. То есть это поменяло МЧС с тем, чтобы изменить разрешительные процедуры. Если раньше для пуска необходима была лицензия на эксплуатацию, необходимо было завершение проверки безопасности и отчет по ее результатам, а также нужно было обсудить с общественностью, ну или хотя бы проинформировать общественность о результатах этого отчета, то теперь ничего этого не нужно. Теперь поэтапно выдаются разрешения. То есть одно разрешение выдается на загрузку топлива в сухой реактор, другое разрешение выдается на то, чтобы туда напустить воду, третье разрешение там еще на что-то. В результате вот эта процедура пуска длительная, она разбивается на мелкие этапы, на каждый из которых Госатомнадзор выдает отдельное разрешение. То есть и это, с одной стороны, облегчает процедуру, хотя они говорят, как они утверждали на встрече с нами, что это, наоборот, повышает безопасность. Но что вынудило, какие вещи вынудили их на это пойти, мы не услышали убедительных аргументов по поводу причин, да, почему нужно давать какими-то конкретными маленькими этапами, ведь это очень настораживающий момент. К тому же это связано с выборами, да, то есть это непосредственно перед выборами принято это решение 30 июля, да, то есть почему? Как мы знаем, решение о белорусской АЭС, о строительстве ее, оно политическое, за ним, в общем, нет никаких таких, скажем, внятных экономических причин, да, то есть до сих пор нет экономического анализа, который был бы публичен, и были бы публичными расчеты, которые показывают, что это действительно выгодно, да, для Беларуси. Энергосистема профицитна, с одной стороны. С другой стороны, страны Балтики, балтийские страны, они отказываются от покупки электроэнергии. И получается, что у этой электростанции нет никаких причин для того, чтобы ее запускать, кроме политических. Что это за политическая причина, кроме того, чтобы, ну, как вы знаете, диктаторы очень любят мирный атом, да, сначала...
Ну, вот я как раз хотела запытаться, насколько это может быть вот у такой складанай сітуацыі, якой цяпер апынуўся Александр Лукашенко, наколькі наяўнасць атамнай электрастанцыі можа быць прычынай для шантажа? Гэта не ядерная зброя, але гэта ядерная паліва. Наколькі гэта небяспечна і наколькі ягоныя пазіцыі у пэўным дыалогу ці супрацьстаянні з суседнімі краінамі, з еўрапейскімі краінамі могуць быць узмоцнены наяўнасцю атамнай электрастанцыі?
Вы знаеце, вот эта канцэпцыя, в которой его убедили, и об этом говорил Суздальцев, российский политолог, когда еще только решение принималось о строительстве АЭС, что нынешней властью это рассматривается как такой гарант, что ли, стабильности, да, потому что страны, где есть атомные электростанции, не бомбят. То есть вот у него такая уверенность была, что не бомбят. Ну да, и могут не бомбить страны, но дело в том, что сейчас вот этот мирный атом может сыграть с Лукашенко очень злую шутку. И настолько злую, что, мне кажется, в самой структуре власти нет понимания этого. Во-первых, это очень сильно сейчас привяжет к России. Это будет инструмент влияния настолько мощный, поскольку экономика, она уже будет находиться в таком капкане, в такой ловушке, в такой зависимости, во-первых, от российского кредита, во-вторых, ей нужно что-то будет делать с этой электроэнергией, которую сейчас никуда фактически невозможно реализовать. На внутреннем рынке она не нужна и не востребована. То есть это существенные деньги, это существенные затраты. Потом мы пробовали оценить экономический эффект отпуска АЭС, и вот недавнее исследование, которое наш коллега провел со своими коллегами, суть исследования Экодома состояла в том, чтобы понять, то есть сколько будет стоить киловатт, да, сколько будет стоить киловатт в сравнении с газовой генерацией, с альтернативной генерацией, выгодно ли запускать. И, в общем, один из выводов этого исследования в том, что отложить пуск, возможно, экономически даже более выгодно, нежели запускать сейчас атомную электростанцию. Да? Власти этого не понимают, потому что у них есть какое-то очень странное представление, которое не меняется годами, десятилетиями, несмотря на реалии. Да? И вот здесь злая шутка в чем может состоять? С одной стороны, это привязанность к России, которая многократно усугубится. С другой стороны, это положит энергосистему и экономику. С третьей стороны, произойдет такая вещь, что в случае любой сейчас аварии, даже незначительной, как атомщики любят говорить, на атомных электростанциях происходят аварии. Например, кран в туалете сломался. Вот даже если кран сломается в туалете, сейчас это будет представлять собой дополнительный фактор риска и фактор нестабильности, который может привести к тому, что не только кран в туалете сломается, но и сломается сама структура власти очень сильно. Потому что сейчас она держится крайне неуверенно, крайне шатко. И здесь, наверное, самым грамотным, то есть мы ведь в нашем заявлении еще связываем пуск АЭС с политической ситуацией, что политическая ситуация — это глубокий кризис. И об этом кризисе все говорят экологи, не как политики. Может быть, даже не столько как граждане, сколько как экологи. Потому что если страна, если ситуация в большой экономической системе, социально-экономической, зашла в кризис, это значит, что она назад уже никоим образом не вернется.
Это была эколог Татьяна Новикова, координаторка белорусской антиядерной кампании. У эфіры Радыё Свабода ў пражскай студыі Ганна Соус. Наши асноўныя патрабаванні неадкладна вызваліць затрыманых і спыніць гвалт супраць пратэстоўцаў, заявіў у інтэрв'ю Свабодзе намеснік дзяржсакратара ЗША Стывен Біган. У Беларусі больш не дзейнічае заканадаўства. Інтэрв'ю з Паўлам Латушкам. Атамныя станцыі не запускаюць падчас рэвалюцыі. Эколагі патрабуюць прыпыніць пуск астравецкай АЭС. Ці прыйдуць у Беларусь пуцінскія сілавікі? Аналітыка Свабоды. А зараз выпуск навінаў. Што адбываецца ў Беларусі на 25-ы дзень пратэстаў супраць фальсіфікацыі прэзідэнцкіх выбараў? ЗША і еўрапейскія партнеры разам разгледзяць пытанне аб увядзенні мэтавых санкцый супраць усіх, хто мае дачыненне да парушэння правоў чалавека ў Беларусі, заявіў дзяржсакратар ЗША Майк Пампео. Ён таксама заклікаў улады Беларусі дазволіць вярнуцца ў краіну кіраўніку беларускіх каталікоў Тадэушу Кандрусевічу. Урад Літвы прыняў план падтрымкі народу Беларусі, які ўключае падтрымку беларусаў, што пацярпелі ад рэпрэсій за пратэсты супраць рэжыму. 2 верасня ў Маскву выправіўся кіраўнік МЗС Беларусі Владзімір Макей. У размове з Сергеем Лавровым ён заявіў, што ўлады краіны не дазволілі рэалізаваць украінскі сцэнар каляровай рэвалюцыі звонку. 3 верасня ў Менску чакаюць расійскага прэм'ера Мішусціна. 4 верасня курс на Маскву возьме міністр абароны Беларусі Віктор Хрэнін. Больш за 1100 работнікаў беларускай чыгункі патрабуюць адстаўкі Лукашэнкі і новых выбараў. 853 супрацоўнікі горадзенскага мясакамбінату патрабуюць новых выбараў спыніць гвалт і пакараць вінаватых у гвалце і фальсіфікацыях. Больш за 1000 работнікаў мазырскага МПЗ выступаюць за адстаўку Лукашэнкі і Ярмошынай, за новыя выбары асуджаюць гвалт. Калектыў ліцэя БДУ асудзіў эскаляцыю гвалту на вуліцах Беларусі апошнія тыдні. Паводле МУС у Менску 1 верасня былі затрыманыя 95 чалавек. Асноўным студэнты. Сёння над імі праходзяць суды. Лондонскую фондавую біржу заклікалі выключыць з абароту беларускія аблігацыі на 1 мільярд фунтаў стерлінгаў. Сябра прэзідыуму каардынацыйнай рады Павал Латушка выехаў у Польшчу на форум у крыніцы Гурскай. Ён сустрэнецца з уладамі Польшчы і Літвы. У Жыткавічах суд аштрафаваў на 135 рублёў за ўдзел у ланцугу салідарнасці педыятара Ірыну Цішковскую, якая 35 гадоў лечыць жыткавіцкіх дзяцей у раённай паліклініцы. І пра адну з заяваў, якая прагучала падчас сустрэчы міністраў замежных справаў Беларусі і Расіі ў Маскве, гаворыць аналітык свабоды Сергей Навумчык.
Як паведамляе маскоўскае выданне «Камерсант», міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў пасля сустрэчы з кіраўніком беларускага МЗС Уладзімірам Макеем заявіў, што расійскае кіраўніцтва не плануе сустрэчы з беларускай апазіцыяй. Цытата: «Спачатку трэба стварыць структуру, сфармаваную ў адпаведнасці з беларускім заканадаўствам». Канец цытаты. Маецца на ўвазе, безумоўна, каардынацыйная рада, паколькі існуючыя партыі ў большасці зарэгістраваныя якраз у адпаведнасці з гэтым самым заканадаўствам. Ну, што азначаюць гэтыя словы Лаврова? З аднаго боку, Лавров адрынае якія-небудзь кантакты з каардынацыйнай радай, якая ўсклала на сябе функцыі трансфармацыі ўлады. Пры тым, што цяпер ужо канчаткова зразумела, што Крэмль імкнецца кантраляваць падзеі ў Беларусі і не дапусціць ніякіх перамоваў, ніякай перадачы ўлады без свайго ўдзелу. Раней, нагадаю, Лавров заяўляў, што Крэмль уважліва вывучае склад каардынацыйнай рады. Ну, ось выглядае, вывучыў і вырашыў з ёй кантакту не мець. Ну, а з другога боку, гэта падштурхоўвае каардынацыйную раду трансфармавацца ў прадугледжаную заканадаўствам арганізацыйную форму, у тую ж самую партыю, што з улікам вельмі складанай працэдуры рэгістрацыі уцягнула б яе ў доўгатэрміновую бюракратычную гульню і істотна б аслабіла сувязі з пратэстным рухам.
Гэта быў аналітык «Свабоды» Сергей Навумчык. Працягваем праграму. Вы на хвалях «Свабоды» мой калега Валер Каліноўскі запісаў інтэрв'ю сябрам прэзідыуму каардынацыйнай рады Павлам Латушкам. Павел Латушка працягвае заклікаць беларускія ўлады выйсці з грамадска-палітычнага крызісу пасля несумленных выбараў і масавага гвалту супраць удзельнікаў акцыі пратэсту. Вось як Павел Латушка адказаў на пытанне Валера Каліноўскага пра тое, наколькі магчымы дыялёг, калі Александр Лукашэнка яшчэ ні разу не ўступаў дыялёг ні з кім апрача Пуціна.
Ну, на жаль, гэта факт, але мы бачым, што таксама ёсць зрухі ў гэтым кірунку. Перад усім яны звязаны з тым, што ўлада прапаноўвае, хаця ж бы дэкларуе магчымасць прыняцця канстытуцыі ў новай рэдакцыі. Мы не бачылі тэкста гэтых зменаў, нібы існуе ўжо трэці варыянт канстытуцыі, але ніколі ніхто не змог з імі пазнаёміцца. Мы не маем інфармацыю, калі гэта можа адбыцца, прыняцце новай канстытуцыі, і як будзе гарантавана рэалізацыя магчымых зменаў. І зразумела, ці будзе ўлічана ўвогуле пункт гледжання каранцыйнага савета, ці ўвогуле грамадства, калі камусьці не падабаецца каранцыйны савет, як інстытут, які закліканы менавіта ажыццяўляць, рэалізоўваць менавіта думкі большасці грамадзянаў Беларусі. Таму, на сённяшні дзень гэта такая сітуацыя фактычна існуе, але ўсё ж такі такія рухі ёсць. Таксама было задэкларавана, але пакуль мы не ведаем факты дзейнасці адпаведнай камісіі, яку створила Генеральна прокуратура по розслідуванню тих актів гвалту відносно до громадян в Білорусі, якими в виніку яких потерпіли тисячі білорусів. Это так само в неким сенсе диалог. То есть диалог он осуществляется, хотя бы про сроки массовой информации, хотя бы про то, что робятся некие кроки, и может ее нас задовольнять? Нет, безумовно, нет. Мы за открытый публичный диалог, за то, как показать его сутность, змест и мэты всему белорусскому громадству. На это чакая сегодня белорусское громадство, и это отповедает интересам державы Республики Беларусь, ее незалежности и захованию ее суверенитету, вырашение усих внутренних справ, миновито тут, на территории Беларуси.
Угу. Ну, а можно было попросить, вот, это правильная думка, але каким чином ее организовать, грубо говоря, прийти в палату представников, ці собраться в администрации президента, ці в кого-то еще запросить, разумеете, как механизм был зрозумелый, что вы пропонуете?
Ну, на сегодняшний день, конечно, конечно, механизм, який був пропонований громадським, це координаційний совет, і він не може покуль досягнути той мети, якою ставив перед собою, чи ставив громадство перед координаційним советом. Але ми розуміємо, що ми знаходимося у вельми складаних ситуаціях, і переговорщики так само доволі якби, ну, складані з пункту гледжання можливості отримання становчого виніку. Це процес. На жаль, ён не може бути вирішений, може, на протягу одного дня. Колькі зойме час, ми не ведаем, спрогнозувати тут доволі тяжко, але іншого варіанту не існує. Коли ми кажемо про парламент, ну, коли ласка, але так само питання, коли парламент промовчав на всі факти порушення законодавства під час виборів, на факти гвалту відносно громадян в Білорусі, чи має ён моральне і етичне право вступати в цей діалог? Коли депутати лічать, що мають, коли вони справді будуть представляти волю людей, ми бачимо, що останнім часом депутати так само почали говорити, коли їх виборщики почали закликати до справоздачі, що вони осуджають гвалт. Хоча ж вже такі кроки одинкові, але ми маємо ці приклади. Коли парламент справді готовий представляти думки більшості громадства, ну, він може стати і партнером у цьому діалозі. Бо для цього повинна бути згода двох боків. Значить, це влади і виконавці, і громадство.
Ну, ось ви згадали раніше про панову Конституцію, він уже гади два нічто таке казав, але реальності там нічого не було. Ціхановська це оцінила як просто жадання відтягнути, заболтати і залишитися во владі. От і сьогодні була її заява. Ви думаєте, є сенс на цю тему ввогулі розважати про ту Конституцію?
Сенс є завжди розмовляти, поки є можливість вирішення проблеми шляхом діалогу. Я думаю, що мы повинны головное отримать докладную информацию, змест, сутность, термины реализации этих пропонов. Покуль этого нема, это все воспринимается как просто спроба затягнуть ситуацию, коли громадский процесс стишится и коли не будет массовых акций протесту. Але это помилковый, короткотерминовый погляд на ситуацию, бо фактично поздней это приведет до узросту активности знов, бо проблема не будет вырешена. Другое, она будет спровокована фактично існуючим на сегодняшний день экономическим кризисом в нашей стране.
И вчера я говорил с представником следствия комитета официальным, ось, і спитав його з нагоди того, що вони завели 50 кримінальних справ за погрози депутатам, чиновникам, міліціянтам, зневаги у сетіві, ну, той, що поступає на їх адрес. 50 кримінальних справ. Я його спитав, а скільки кримінальних справ слідчий комітет завів з нагоди побиття людей? У нас ААН тільки налічила 450 випадків катування, і 6 зникло. І завели ви ці справи по забитих у Берості, як мінімум, у Мінську двоїх. І відказ був нічого невідомо, фактично нуль. Ось, і це є предмет, і це є діалог.
Ну, это как раз яскраво свидетельствует, что не выполняется действующее законодательство нашей страны, не выполняется криминальный кодекс, нарушается конституция. Это все ведет до незразумения в громадстве и до протестов, которые протягиваются по всей стране. Зрозуміло, что выником этого будет возбуждение криминальных справ. Чи закончатся они судовыми разбирательствами, это так само великое питание. Я переконан, что зараз так само идет перетягивание ситуации, когда до месяца протягнуто расследование, попереднее расследование этих всех справ, а позднее Следственный комитет повинен будет принять решение. Когда он примет отмолвное решение отказать в возбуждении криминальных справ, это выльется все на улице, это можно спрогнозовать однозначно. Когда он примет становчее решение будет затягивать разгляд этих справ, это так само не выключение, что это может должиться месяцами, а навык и годами. Мы ведаем такие приклады. Это так само будет провоковать. Фактически не треба народу самому выходить на улицу. Это улада будет писать этот сценарий, про что я сказал вчера на пресс-конференции. Улада будет писать сценарий дальнейших акций протесту на улицах Минска. Конечно, показывая миновито политику в этом контексте двойных стандартов. Мы часто про это казали в внешней политике, а на сегодняшний день мы маем эту политику двойных стандартов внутри Беларуси. Але мы так само разумеем, что все те погрозы, коли они реально существуют, относятся до депутатов, до сотрудников милиции, коли они саправды мают место быть, и коли они будут открыто, отповедным чином расследованы, то и повинны те, кто занимается подобными речами, притягнуты до отказности, але у рамках действующего законодательства. Тут, конечно, питание доверу. Но фактично доверу до правоохранительной системы, до судовой системы, он, ну, значно поменьшен, коли не страшен.
Ніводнай справы супраць АМАПа няма, а вот АМАП зноў хапае людзей. Учора двух футбалістаў затрымалі і пабілі жорстка хрыбет.
Ну, я про это и кажу, что колись, я сказал про это публично, коли мы не завершим разбирательство по этих ситуациях гвалту относительно граждан в Беларуси, возникновение граждан в Беларуси, коли не будут расследованы справы, связанные с тем, что загинули граждане Беларуси, мы открыли скриню Пандоры. Фактично, коли не будет поставлена кропка, правовая кропка в этой ситуации, это будет означать, что все это будет повторяться в нашей стране. Что мы бачим зараз? Это все протягивается. Протягивается снова такие затримания сотен людей. Чи можно керовать таким чином краину? Немогчимо. Чи може и функционовать нормально краину в такой ситуации? Не зможе функционовать. Так что это дестабилизует ситуацию не только громадско-политичную, это фактично проведе и уже привело до погрозы дестабилизации ситуации экономической.
Я б хотел вас попросить оценить еще вчерашний выпадок, який до этого часу не вырашенный, с митрополитом Тадеушем Кондрусевичем. Ему увогуле конституционное право перемещения, вертания на родиму, попранное, скажем так, и без всяких тлумачений и пояснений. Только Лукашенко сегодня...
Ну, это выкликает только обурение и тут тяжко что-то добавить. Потому что Конституция гарантует право гражданина Беларуси вернуться на свою территорию. Это, я думаю, выключный выпадок с часов советской системы, когда граждане своей Украины не могут вернуться на родину и фактически становятся примусовыми диссидентами. Я надеюсь, что эта ситуация будет высветлена, что на это будет реакция у всех христиан Беларуси. Я являюсь православным по вероизнанию, але меня не покоит такое отношение и обурает такие отношения до керовника католического костела, католической церкви у Беларуси. Это повинно не покоить так само и керовников, представников разных конфессий в нашей стране. Мы за все докажем, что церкви, конфессии, они отделены от державы. Але тут фактично держава перешкаджая управе для католического костела праз немагчимость вертания иерарха, керовника Белорусской католической церкви у Беларуси, управе их реализовать свои, ну, религийные потребы, то, что важно для людей, верующих людей. Так что на это заставить это питание без отгуку немогчимо. Но фактично, знову-таки, представники улады пишут негативный сценарий. Бо на сегодняшний день я тяжко себе уявляю, что громадскость, католическая громадскость, христианская громадскость, вовле, может на это становчо отреагировать. Какие подставы? У чем причина таких одной... ієрарха Костьола, який завжди виступав за розслідування кримінальних справ, ті факти злочинства, гвалту відносно до громадян Білорусі, спробував наладити цей діалог і виказав своє обурення. Фактично той, хто обурається гвалтом до громадян Білорусі, становиться непожаданою особою на території своєї країни, чи він повинен бути притягнутий до відповідальності, як у випадку з координаційним советом. Бо координаційний совет виказує свої думки відкрито, публічно, що він не може з цим погодитися, але він пропонує менавіто правовим способом розслідування цього всього. І відносно до їх ожиттявляється збудження кримінальних справ, затримання, арешти і так далі. На завтрашній день, наскільки я ведаю, так само шерох членів поширеного складу координаційного совету викликаний у слідчий комітет. Тобто тиски протягуються для того, щоб перепинити, створити ситуацію немогчимості виказувати своє голос, своє право оцінювати політику держави по у цій сфері. Це недопущально, бо фактично це прямое суперечення Конституції.
Ну, я б тут сказав, що це свідчення того, що Конституція і закони не діючують у Білорусі, нічого не гарантують.
Фактично, я сказав про це, коли пам'ятаю, на одній з перших конференцій координаційного совету, що у нас була лінія закону, зрозуміло, що були великі питання до того, як виконувався закон Білорусі і раніше, але коли ми поглядимо на це як на лінію закону, вона перепинилася. Це як на клавіатуру комп'ютера натиснули клавішу пробіл. Все, у нас на сьогоднішній день лінія закону перепинила діяльність у сфері законодавства виборчого, бо виборче законодавство не виконувалося, не виконується, коли в Верховному суді немогчимо навіть по сутності розглядіти скаргу по обскарженні виніку ці процесу виборчого, наскільки це відповідало законодавству, ці відбулися, ті відбулися фальсифікації, коли протоколи виборчих комісій просто не вивішувалися на виборчих участках і виборці не могли ознайомитися з ними, коли порушається закон, кримінальний кодекс, і ніхто не притягується відповідальності, і навіть не узбуджаються кримінальні справи, то на сьогоднішній день фактично у нашій країні перепинена діяльність законодавства. Це жахлива ситуація, це неприймальна ситуація. До чого це можна привести, ну, це тяжко уявити. Я зловив собі на думці у 2 дні тому, коли побачив БТРи на вулицях Мінська, пізніше побачив це по телеканалах, на YouTube-каналі, і прості хвилини я подумав, мене це здивило? Ні, мене вже це не здивляє, бо фактично ми вже перейшли до такої ситуації, що ми не ведаємо, а що ще можна зробити, да, у Білорусі. Бо ми вже починаємо навіть призвичаюватися до того, що БТРи можуть бути на вулицях Мінська, можуть стояти у ошапленні солдати внутрішніх військ і тримати за спиною калашникові, ці вони озброєні патронами там, ми цього не ведаємо, але потенційно так. Коли може міністр оборони казати, що він виконає будь-який загад, навіть коли він суперечить закону, чи міністр внутрішніх справ, який називає іудами тих міліціонерів, які сказали, що вони не згодні з подобною ситуацією, чи, ну, він при цьому нічого не каже про те, чи бути розслідувані справи при примененні сили гвалту відносно до громадян Білорусі. Ну, питання просто шматкроть. Прикладу шматкроть. І на їх нема відказу. Чи може функціонувати у такому стані держава? Мой відказ – ні, не може. Це вже зрозуміло, що перейдено рубеж і грань. І ситуація вирішиться і вирішиться самим ближайшим часом.
Цілком інтерв'ю Валера Каліновського з Павлом Латушком читайте на сайті «Свободи». А зараз випуск новинок. Що відбувається у Білорусі на 25-й день протесту супроти фальсифікації президентських виборів? США і європейські партнери разом розглядять питання об введенні митових санкцій супроти усіх, хто має дочинення до порушення правов чоловіка у Білорусі, заявив держсекретар США Майк Помпео. Він так само закликав влади Білорусі дозволити повернутися в Україну керівнику білоруських католіків Тадеушу Кондрусєвичу. Урад Литви прийняв план підтримки народу Білорусі, який включає підтримку білорусів, що потерпіли від репресій за протести супроти режиму. 2 верасня ў Маскву выправіўся кіраўнік МЗС Беларусі Владзімір Макей. У размове з Сергеем Лавровым ён заявіў, што ўлады краіны не дазволілі рэалізаваць украінскі сцэнар каляровай рэвалюцыі звонку. 3 верасня ў Менску чакаюць расійскага прэм'ера Мішусціна. 4 верасня курс на Маскву возьме міністр абароны Беларусі Віктар Хрэнін. Больш за 1100 работнікаў беларускай чыгункі патрабуюць адстаўкі Лукашэнкі і новых выбараў. 853 супрацоўнікі горадзенскага мясакамбінату патрабуюць новых выбараў спыніць гвалт і пакараць вінаватых у гвалце і фальсіфікацыях. Больш за 1000 работнікаў Мазырскага МПЗ выступаюць за адстаўку Лукашэнкі і Ярмошынай, за новыя выбары асуджаюць гвалт. Калектыў ліцэя БДУ асудзіў эскаляцыю гвалту на вуліцах Беларусі апошнія тыдні. Паводле МУС у Менску 1 верасня былі затрыманыя 95 чалавек. Асноўным студэнты. Сёння над імі праходзяць суды. Лондонскую фондавую біржу заклікалі выключыць з абароту беларускія аблігацыі на 1 мільярд фунтаў стерлінгаў. Сябра прэзідыуму каардынацыйнай рады Павел Латушка выехаў у Польшчу на форум у крыніцы Гурскай. Ён сустрэнецца з уладамі Польшчы і Літвы. У Жыткавічах суд аштрафаваў на 135 рублёў за ўдзел у ланцугу салідарнасці педыятара Ірыну Цішкоўскую, якая 35 гадоў лечыць жыткавіцкіх дзяцей у раённай паліклініцы. Вы на хвалях свабоды, з вамі Ганна Соўся, зараз час на аналітыку. Пры якіх умовах Владзімір Пуцін можа паслаць у Беларусь падрыхтаваны рэзерв сілавікоў? Якімі могуць быць мэты гэтай аперацыі? Якой рэакцыі Захаду на гэта можна чакаць? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць аглядальнікі свабоды беларускай службы Юры Дракахруста Сергей Навумчык і расійскай службы Яраслаў Шымаў.
Тэма нашай сённяшняй гутаркі – пры якіх умовах Путін увядзе ў Беларусь Росгвардыю. Росгвардыю, ці што ён там у рэзерве назбіраў, там, магчыма, ОМОН, магчыма, і нейкія іншыя сілы. Але вядома, што ён у інтэрв'ю на мінулым тыдні сказаў, што на просьбу Александра Лукашэнкі, вот он сфармаваў такі рэзерв. І калі сітуацыя, як ён сказаў, у Беларусі выйдзе з-пад кантролю, калі там пачнуцца пагромы, рабаванне банкаў, там яшчэ не ведаю што, вот тады ўжо як бы мы вступім в гульню. Калі казаць практычна, пры якім развіцці падзеяў, што павінна ў Беларусі адбыцца і ці адбывацца, вот Пуцін як бы можа гэта зрабіць. Сергей, як вы мяркуеце?
Калі прыгадваць слова Пуціна, дык фармальна ён пакінуў такі даволі шырокі дыяпазон магчымасцяў. Нават прыгадываў там, пакуль што ён сказаў, не перакуліваюць аўтамабілі. От нават гэта. Ну, это звычайная, скажам, справа для якога-небудзь Парыжу, там, ці Марселю. Это элементарна. Канешне, я разумею, што да гэтага не мелася на ўвазе гэта ў літаральным сэнсе, і нават, можа быць, не меліся на ўвазе некія беспарадкі, нават тое, што ён разумее пад беспарадкамі, вот тое, што тыя выступы, масавыя выступы і сутыкненні, якія былі 9-12 жнівня. Хаця наўрад ці тут правільная фраза сутыкнення, ўсё ж такі гэта быў напад сілавікоў на мірных дэманстрантаў. Сутыкненнямі іх якраз называюць супрацьлеглы бок, прадстаўнікі рэжыму. Я думаю, што от такой чырвонай рысай для Крамля гэта быў бы некі сілавы прымус Лукашэнкі сысці, пакінуць сваю пасаду. Ну, напрыклад, штурм Палаца Незалежнасці, напрыклад, так сказаць, ці там штурм Дома ўраду, хаця гэта, ну, чыста такі, зноў жа, быў бы фармальны акт, я маю на ўвазі штурм, таму што рэзідэнцыя Лукашэнкі там 17 ці 18, гэта не 90-й год, дзе ці 91-й, дзе взяўшы, скажам, там, будынак Верховнага Савета ці КДБ, ЦЦК, можна было казаць, што адназначна взятая ўлада. Зараз гэта ўсё, так сказаць, у такім тапанімічным сэнсе неўловна. Але вось гэта было б, напэўна, гэтай чырвонай рысай. А другая чырвоная рыса, больш складаная, калі б, напрыклад, кіраўніком Беларусі у выніку нейкіх падзеяў не стаў чалавек, які адназначна на 180 градусаў развернуўся б на захад, до НАТО и, словом, так сказать, изменил целиком абсолютно на супротилеглый вектор политики. К чему я кажу супротилеглый? Потому что в последние дни Лукашенко, так сказать, змыл себе вот этот налет таки псевдодемократа, псевдомноговекторника, и он однозначно в интервью в таком разе Russia Today заявил, что вот мы с Россией, наше отечество от Бреста до Владивостока и так далее. И он таким был завсёды, просто певный час играл, и он признался, что да, я был вымушен вот подыгрывать Западу. Так вот, когда новый керовник пришел бы и разгорнулся бы на Запад, я думаю, что Москва знайшла бы махчимости и некие подставы нават коштам неверагодных санкций с боку Захада увести войски. Вот на сегодня про теперешнему керовнику России выглядает так.
Ярослав, ну, Сергей, мне кажется, уже крышечку забегая наперед, коли уже смена влады в Беларуси отбудется, так или иначе, то я думаю, что это уже просто будет другая реальность. Зараз варто проанализовать ту, в якой мы есть. И вот на ваш погляд, коли он сказал, тут два момента. За того, как он сказал, погромы, рабование, так сказать, там, и так далее. Машины перевернуты. А с другой стороны, страта контроля. Вот для него тут критерий это гвалт, тих это политическая измена. Бо теоретично кажучи, может быть так, что протесты в Беларуси протягиваются мирно, але система сыплется, умовно кажучи, караев, покаялся и пошел в координационную раду, так сказать, разом с Вакульчиком. Это не погром. С другого боку, это страта контролю. Зрозумело, как коли, так сказать, силовики перестают подпорядковываться истинной владе, то это страта контролю. Так вот, на ваш погляд, вот эта погроза, она на гвалт, то есть она на некие внешние прикметы, ти это погроза сутностная, коли вот зараз Лукашенко так ти инакше контролюе ситуацию, а тады, например, перестане контролировать, навод, коли все мирно. На ваш погляд, вот какие тут для Путина критерии?
Ну, это, на мой взгляд, хорошая иллюстрация того, что, во-первых, Путин сейчас находится относительно Беларуси в очень выгодном положении, в невероятном, потому что он имеет перед собой на данный момент патовую ситуацию, когда, с одной стороны, осажденный и объективно политически очень ослабленный Лукашенко, а с другой стороны, его противники, за которыми явно большинство населения, но они не обладают, так сказать, силовым ресурсом, чтобы Лукашенко отстранить. А с третьей стороны, Запад, который явно не намерен как-либо серьезно, кроме пресловутой глубокой озабоченности, вмешиваться в белорусскую ситуацию. Тут у Путина, в общем, все ниточки в руках. И вот то, о чем вы сказали, это абсолютно четкая иллюстрация того, что Кремль, на мой взгляд, будет действовать на параллельных курсах. То есть, с одной стороны, он будет наблюдать за ситуацией, если она примет действительно опять какой-то силовой характер, он может сказать, ага, ну все, там пошли в разнос, мы, значит, входим и наводим порядок. А с другой стороны, как вы опять же заметили, если наметится утрата политического контроля, то и тут можно будет сказать, ну, в стране хаос, следует, так сказать, помочь. Обе опции остаются открытыми для Кремля. И Кремль это, в общем-то, достаточно откровенно показывает. Это видно и по поведению прокремлевских СМИ в первые, в самые бурные дни протестов, когда они вроде как чуть ли не встали на сторону протестующих, потом переложили курс резко вправо, ну, резко в сторону Лукашенко. Это же все равно это демонстрация того, что мы можем по-разному. Мы можем и так, мы можем и сяк. Мы наблюдаем, решение пока не принято. Сейчас мы братаемся с действующим президентом, потому что ну, вроде бы синица в руках, хоть и такая уже изрядно надоевшая и довольно своенравная синица, но она ближе того журавля в небе, о котором пока не очень ясно, что это за журавль, как он себя вести, если мы его выберем. Параллельные курсы очень, на самом деле, очень четкая, хитрая, вполне.
То есть ваш отказ и так может быть, и так может быть.
Безусловно, и так, и так.
Ей, а вот как вы лечите, коли вот саправды размовы идет вот миновито о такой, так сказать, экзекуции, пришли и сошли, как корпус Пашкевича, какой будет реакция Захода? Ну вот уже ведомо, что наместник держсекретаря приезжал, коли в Москву, то и он уже попередил Россию, что коли вы влезете в Беларусь, то мало вам не подастся. Но Россия уже, в принципе, и так мало не подается. Вот. Але, тем не меньше, вот те, может в этой ситуации быть, ну, скажем так, почнем с этого, войсковое, как бы, супротивление. Лукашенко весь час скажет, да, вот, бразгают сброи, прилетели самолеты, ужас, так сказать. Ну, а вот реально-то могут яны как-то сделать хотя бы певную демонстрацию? Ходит Росгвардия, что будет на меже по той бок, где там эти F-16 стоят, крылами машут? И что далее яны будут робить?
Ну, я погожусь с Ярославом, який ужив гэтую фразу «глубокая занепокоенность». Правда, вот заправды мы зараз днями бачили, в всяком разе, поводле информации Ройтер, что наместник держсекретаря сказал коллегу своему Лаврову, что, так сказать, будут вельми сапсаваные относины помеж Америкой и Россией, коли отбудет за такое мешание. Причем, что цікаво, что тут не оговорено, это будет по просьбе Лукашенко, ти без просьбы Лукашенко. Просто вот увод, так сказать, неких силовых подразделений. Ну и той же Ройтерс посылается на крыницы в Держдепе США, что могут быть применены санкции. Ранее таких заяв с американского боку, миновито удышение до России, хотя Америка разумела, что контролюя Кремль Лукашенко той ці іншой ступени, экономично и политично, все эти годы на 10 годе, но ранее таких заяв не было. Отказываясь, Юра, на ваше питание, я тут думаю, что мы побачим приблизно то, что бачили и подчас украинской кризиса. Я разумею, что мой отказ вельми, так сказать, расчарує ту частку белорусского громадства, якая сподзяється на некое, ну, больш адекватное умешання Заходу. Причем на юридичних подставах, на подставе, скажем, того ж самого Будапештского меморандуму, коли за вывод ядерной зброї те ж самые Злучені Штати, ці Великобритания, ну, між іншими Росія, гарантували оборону суверенітету. Але я думаю, что ніякі танковые там колонны, корпусы сбоку там Польши, Литвы, я маю на увазе краинам НАТО, у Беларусь не рушить. Вот никакого военного вмешания тут не будет. Было абсолютно ясно, и тут справа не у Беларуси, что любое такое сутыкнение, навод, коли это будет не российская регулярная армия, скажем, там Росгвардия, эти силы полиции, эти некие особистые, так сказать, группы, которые иснуют в системе Министерства обороны, ну, полицейского характера, не войскового. Любое такое сутыкнение, ти у Беларуси, ти у Литве, ти в Латвии, оно просто приведет до широкомасштабного военного кризиса, попросту говоря, войны. Иншая справа, что и, напевно, это отбудется, и, напевно, это в Москве разумеют, что сбоку Заходу, сбоку США, то докладно, будут такие масштабные санкции, какие, махчимо, не применялись навод у дочинения до России после Крыму и Донбасса. У какой ступени Путин готовы пойти на такие санкции, претерпеть их? Я вот думаю, что готовы. Я вот думаю, что готовы, потому что там так само у России все схоплено, и он провел вот этот так званый референдум, и он застается еще на абсолютно, так сказать, у межах нашего життя невызначенный термин. Ну, а некие протесты там из-за того, что, как это кажут, бомбить будут Воронеж, не в литеральном смысле, а экономично, будет меньше социалки, горш будет медицина, меньше заробков и так далее. Ну, боже мой, после войны не то люди вытерпели.
Ярослав, а який ваш отказ на этот? Ну, как бы мовить, тактика Путина, и она соправды такая, я припадочный. Як, до речи, Александр Лукашенко так само. Изображать из себя психа, это часом вельми рациональное поводит. А на сам речь, вот, как мне сдается, Путин не то той чалавек, які прынамсі вельмі часта гаворыць словы любой цаной. Ён не на ўсё, не за любую цэну гатовы. Так вот, на ваш погляд, всё-таки якая реакция на Захаду, причем на двух вариантах. Один вариант – это вот сапраўды такая экзекуция а-ля рейд Паскевича. Мы пришли, подавили бунт и ушли. И другий вариант – мы пришли и так затрымались, а там уже мяжа, а там уже Сувалский коридор, а там уже сверху Литва. Это уже пытание не белорусов, не безпеки белорусов, про яких можно сказать, ну что ж, ну они и так там в зоне российской, а вот Польша и Балтия покуль не. И это уже возникают пытания безпеки всего континента. Так вот, на ваш погляд, как бы, вот, какие реакции Захаду в этих ситуациях могут быть, и на какие из них Путин все-таки как бы отреагует?
Я, честно говоря, не очень верю в то, что Путин изберет вот такой сценарий этого вторжения, что то, о чем мы говорим, это действительно вот большая реальность. На мой взгляд, наоборот, пока действия России в белорусском кризисе, они показывают, что и в Кремле чему-то научились с 2014 года, с момента кризиса в Украине. Потому что действия эти куда более сдержаны. Нету той нервозности и той истерики, которая была характерна для реакции на украинские события. Путин совершенно четко осознает, что в случае с Белоруссией у него действительно на руках, ну, если не тузовый покер, то, во всяком случае, очень хорошая комбинация. И силовые варианты здесь, ну, настолько крайняя опция, что я не хочу забегать сильно вперед. Вы правильно сказали в ходе нашего разговора, что если власть в Беларуси сменится, например, каким-то образом, это будет другая реальность. Пока Лукашенко остается у власти. Что с ним делать, во многом определит как раз решение Кремля. В том смысле, что очень интересно будет понаблюдать за этой объявленной встречей Лукашенко и Путина через 2 недели. Как оттуда опции, варианты все открыты. Но я не вижу необходимости на данный момент для России принимать решение «Ура! Вперед! Марш!» так сказать, на спасение братской страны.
Ну, я кажу, это... шахматисты, ведаете, погроза мощнее за выполнение часа.
Да, ну так угроза уже сделана. Как бы то, что вот у меня пистолет в кармане, Путин сказал. На данный момент, мне кажется, этого вполне достаточно. А что касается реакции Запада на любое российское вмешательство, силовое или там еще какое-то более, так сказать, резкое, нежели оно имеет место быть сейчас, ну да, я с Сергеем соглашусь, наверное, могут быть какие-то более жесткие санкции, но... Ну, слушайте, ну очень много говорили, например, в разные моменты обострения украинского кризиса про такую вещь, как вырубить России SWIFT, да, банковскую систему. Вот это был бы серьезный, да, конечно, удар. Я не очень верю, понимаете, белорусский кризис пришелся на период, когда Соединенные Штаты, в общем, более склонны, с западной стороны наиболее склонны все-таки к решительным действиям держава, переживают неприятный внутренний момент. Во-первых, социально-политический кризис совершенно откровенный, а во-вторых, канун президентских выборов, которые очень обещают быть очень острыми. Поэтому, говоря честно, Беларусь там сейчас не в первых пунктах повестки дня явно. А что касается Европейского Союза, то он совершенно очевидно разделен на 2 группы, на непосредственных соседей Беларуси. Польша, страны Балтии и некоторые страны, которые симпатизируют их позиции, например, Швеция. Очень сильно ослабилась позиция этой группы из-за выхода Великобритании из ЕС, потому что Британия всегда была верным союзником восточноевропейских стран вот в рамках этих внутриевропейских дискуссий. И тяжеловесы Франция, Германия, Италия. Мне очень понравилось выражение моего собеседника, с которым я недавно делал интервью, аналитика Роланда Фрейденштейна, немецкого, кстати, аналитика, но принадлежащего к несколько такому, что ли, более жесткому по отношению к российской политике крылу. Он назвал это коалицией белого флага. Вот эту вот германо-франко-итальянский блок, который всегда настроен по отношению к Кремлю мягко. Ой, а давайте поговорим. Ой, а давайте все-таки поймем их позицию. А почему так? А у нас коммерческие интересы. В этом тоже есть своя логика. Но поскольку это тяжеловесы, ну, они всегда будут преобладать в обозримом будущем в рамках ЕС при принятии ключевых политических решений. Поэтому какого-то такого очень резкого отклика Запада на возможные белорусские обострения я бы все-таки не ожидал.
Это были оглядальники «Свободы» белорусской службы Юры Дракохруста Сергей Навумчик и российской службы Ярослав Шибов.
Белорусская служба «Радио Свободы» часово обновляет радиовещание на средних хвалях. Программы можно будет штодня слухать на частоте 1386 кГц от 21 до 22 и от 23 до полуночи по Минскому часу. Настройтесь, коли ласка, на эту частоту в своем регионе и поведайте нам про якость приему. А так само дайте нам ведать, все важное для вас радио у часе проблем с интернетом. Шукайте «Радио Свобода» на всех социальных сетках.
І на завершэнне нашай праграмы прапаную паслухаць ад Лявона Вольскага Саўку ды Грышку. Яны спяваюць пра Колю Лукашэнку і першы дзень школы.
Да дзяржаўнай школы недавер ёсць наўкола ў ўсіх беларускіх людзей. І дзяцей вельмі мучыць, што злачынцы іх вучаць, нават Коля не пойдзе ў ліцэй.
Я лятаю у вертолете, но я весь город на виду. На занятки у лицея сегодня не пойду. И он не будет студентом, и он забрал документы, бо конкретно нельзя доверять государственной школе, и поэтому Коле будет папа всему обучать. Я летаю у вертолете, мне весь город на виду. На занятки у лицея сегодня не пойду.
А приватные школы заткуюсь, тяжконтролем кольюсь, порушение у турму.
И поэтому папа Коля возьми у лапы и прекрасно научит всему. Я летаю у вертолете, мне весь город на виду. На занятки у лицея сегодня не пойду.